Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров».
Музыка свободной импровизации. Все это на волне 60-х годов, всех этих идей левого толка. Важно было отказаться от всех сковывающих элементов музыкального творчества. Там гармония, ритм, мелодия и так далее.
В этом выпуске речь пойдет о джазе, современном джазе.
Наша музыка, все-таки она процентов, наверное, я думаю, на 70 более продумана. Но, тем не менее, нам интересно иногда уходить от этих рамок, которые мы сами планируем.
Раньше мне казалось, что существует старинная и современная музыка, как современный язык. Что есть мелос, да, что такое мелодия? Ведь любое открытие связано не с тем, что нам говорит разум, а вот нужно вот пережить. Самое простое явление. Как бы мелос, он не имеет принадлежности ко времени. Слушатели и композиторы 15 века, допустим, или нашего века, они одни и те же. Так же, как слова «я люблю тебя». Сопережить. Когда это происходит каким-то образом, эти грани стираются. Просто существует музыка. И нет уже современной музыки, нет старинной музыки.
Передачу «Джаз. Вместе и порознь» вы сможете услышать минут через 20. Начнем же с рубрики «Родной язык». В нашей пражской студии поэт Никита Григоров. Он родился и вырос в Донецке. Автор книг «Черно-белый контракт» и «Эскизы к жизни самородка». Призер и победитель всеукраинских и международных литературных конкурсов. В 2011 году победил на международной интернет-олимпиаде по русскому языку, обогнав конкурентов из России, Белоруссии, Латвии, Эстонии и Казахстана. Составитель антологии украинских писателей Донбасса. Живет в Киеве. У меня когда-то в эфире была передача «Одесский язык». И оказалось, что есть такой язык. Когда-то Влас Дорошевич о нем написал эссе. И, в общем, литература одесская подтверждает это. Вот я готовился к нашей передаче, и я посмотрел донецкий диалект, даже донецкий язык. Там есть своя какая-то лексика. Есть для меня знакомые слова, например, лайба, велосипед. Ну, порожняк – это чепуха.
Ну, да,
а
да.
Вот, например, я не знал такого слова, как киндейка.
Да, честно говоря, я такого слова не знал.
Да, это шахтерское слово, это подсобное помещение. Существует какой-то специфический донецкий язык?
Есть два слова, два донецких слова, которые я использую в своем творчестве, в своей поэзии и в своей прозе, чтобы как-то маркировать свою принадлежность к одному региону. Одно — это слово «тремпель» — «плечики». И второе — «тормозок». «Тормозок» — это тоже шахтерское слово, которое означает заворачиваемую шахтеру посылку с едой, когда он идет в забой.
Перекус, да?
Перекус, да. Да. Но на перекус.
Но «тремпель», между прочим, это слово харьковское, поскольку там была фабрика «тремпеля».
Фабрика «тремпеля», да.
Ну, восток Украины. Помимо лексики, есть какие-то черты у этого диалекта донецкого?
Его вообще в Донецке принято называть редиалектом, потому что там, особенно сейчас, ну, в связи со всей этой ситуацией, в Донецке образовалась целая лингвистическая школа, которая изучает особенности донецкого языка, ну, с тем, понятное дело, чтобы обосновать его отдельность.
Язык как инструмент политический.
Язык как инструмент, безусловно.
В канун горячей фазы конфликта в Донбассе была ли война языков? Началась ли война реальная с войны языков?
Насколько я могу судить, как житель Донецка, который жил там всю свою жизнь, до 21 года, который участвовал в культурной жизни, я никогда не наблюдал войны языков. Донецк был всегда преимущественно русскоязычным городом, даже, я бы сказал, тотально русскоязычным. Но когда кто-то говорил по-украински на улице или на каком-то мероприятии, ни у кого это никогда не вызывало никаких вопросов. А война языков началась после того, как людям отчеркнули красным карандашом пропаганды отчеркнули вот этот вот момент, что у нас война языков. То есть им показали, что нужно обратить на это внимание. По телевизору дали послушать по радио, и люди, в общем, вдохновились этой темой, и началась, собственно говоря, война. Я уверен на 100%, что языки сами по себе не способны быть катализатором никакого конфликта.
У вас в Донецке остались друзья. Они могут свободно говорить по-украински на улице?
Начнем с того, что у меня в Донецке не осталось друзей. потому что, когда я уезжал из Донецка, разлом оказался слишком большой между нами, чтобы мы продолжали общение, несмотря на то, что в Донецке осталось несколько людей, которые были мне очень близки до начала конфликта. Они не могут разговаривать свободно по-украински, потому что они его недостаточно хорошо знали. Я думаю, вот основная причина. Но если бы до начала военного конфликта, до начала горячей фазы, если кто-то говорил по-украински, это не вызывало никаких вопросов ни у кого.
Никита, вы пишете по-русски, вы сейчас живете в Киеве. Вот в Советском Союзе было такое понятие, даже оно было в энциклопедии, литература на языках национальных меньшинств. Каков ваш сейчас литературный статус в Украине?
Если говорить с точки зрения самосознания, какого-то самоосознания, то я причисляю себя к украинцам, безусловно, то есть к украинцам. Если говорить с этнической точки зрения, то у меня столько кровей разных намешано, что я не могу дать четкий ответ, кто я этнически. А если говорить о ситуации с моим творчеством в Украине, то есть украинские переводы, которые публиковались, то есть моих стихов и моей прозы. Есть польские переводы, которые публиковались, а есть немецкие переводы, которые публиковались. И я надеюсь все-таки, что выйдут чешские переводы, но по-русски почти ничего не публиковалось, потому что нет возможности. Нет возможности, и в Украине сейчас не очень актуальна публикация книг на русском языке. Пока я еще молод и на книгу, на такую большую солидную, даже не написал ничего, но вот какие-то журнальные публикации, какие-то маленькие, там, может быть, циклы стихотворений, это все, наверное, можно как-то опубликовать по-русски, но это будет стоить только усилий, мне кажется. Сама по себе публикация, не знаю, насколько это важно для меня сейчас.
Вы свободно говорите по-украински. Вы не собираетесь перейти на украинский язык вот в вашем творчестве?
Я думаю, что был один случай в мировой литературе, когда писатель успешно перешел на другой язык. Мы все знаем как бы об этом случае, Владимир Набоков. Проблема в том, да точнее не проблема, а преимущество Владимира Набокова было в том, что он был билингвом. Он по-английски он научился читать раньше, чем по-русски. И эти два языка, ну, три языка, они в его крови были всегда. А если говорить обо мне, то все-таки украинский язык я выучил. У меня получилось им овладеть, потому что я там читал учебники, читал литературу, то есть целенаправленно этим занимался. И когда я пытаюсь, по крайней мере, пытаюсь делать прозу и поэзию, которая бы могла коснуться такого глубинного уровня языка, чтобы сам язык уже стал неважен, чтобы появились какие-то надъязыковые вещи, понятные, может быть, людям, которые даже этим языком и не владеют. Для меня это всегда было, то есть писатели, которые умеют создавать такие вещи, которые при переводе не теряют, при плохом переводе даже, как Маркес, например, они не теряют своей притягательности, и все равно читатель чувствует вот эту вот невероятную там сетку литературного чуда, литературного волшебства. Вот они всегда были для меня образцом. Я знаю, что по-русски у меня, может быть, есть шанс когда-нибудь коснуться к таким глубинам языка. И я знаю 100%, что по-украински у меня не будет этого шанса.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. В традиционной рубрике «Родной язык» в прошлом донецкий, ныне киевский поэт Никита Григоров.
Война на востоке Украины как-то сказывается на украинском языке, на русском языке? Происходит ли милитаризация языка?
Безусловно, сейчас языки гниют, разлагаются в каком-то физическом для языков смысле. И мне кажется, что русский язык гниет гораздо значительнее, чем украинский, несмотря на то, что украинский тоже подгнивает. Для меня это очень болезненный процесс, потому что я чувствую разлад языка, этот разъединение языка, и мне кажется, что когда я сажусь писать, мне с каждым разом это все сложнее и сложнее дается, чтобы как-то поднять язык очищенный. То есть язык сам по себе, язык, который не зависит от ситуации, не зависит от какой-то сиюминутности, на которой бы говорил о чем-то, что было всегда и будет всегда. И если говорить о языке и ситуации, то, конечно, война, она, мне кажется, она даже застрелила языки. То есть он лежит, разлагается, но при этом еще разговаривает.
Украинский язык тоже, вы полагаете, находится в зоне риска?
Да, безусловно, украинский язык находится в зоне риска, потому что процессы, которые происходят в Украине, на каком-то уровне, они сопоставимы с теми, что происходит в России. Но понятно, дело, что они гораздо менее опасны, гораздо менее токсичны, гораздо менее ядовиты. Но понимаете, в чем дело? Когда язык теряет свою живость, когда язык теряет пластичность, когда язык пытаются от начала и до конца замостить как кирпичами, вот этими формулами, какими-то словесными конструкциями, уже отработанными, которые человек проскакивает, не задумываясь ни на секунду о том, что это значит, это смерть языка. Потому что язык, функция языка, даже не функция, а бытие языка заключается в попытках выразить невыразимое, в попытках обновления, в попытках сказать самое важное, в попытках сказать о любви. И когда вот это вот полностью нивелируется, и вместо него лозунг, или даже вереница лозунгов, то все, языка нет. Это мертвая шкура языка. Катализатором этих процессов стала, конечно, Россия.
Никита, как вы себе представляете своего читателя?
Я никогда не представлял своего читателя. Я думал всегда о другом. Когда я думаю о литературе, я всегда думал о том, что есть какие-то, я бы не сказал, вершины, а есть какие-то маяки. Вот как в романе «Великий Гэтсби», там есть такой образ у него зеленого маяка. Для самого Гэтсби он символизирует его любимую женщину, к которой он постоянно стремится. Вот так же и у меня есть маяки, писатели, литературный уровень какой-то, который светит мне с другого конца залива, и вот я не знаю, будет лодка, не будет лодки, чтобы ее переплыть.
Вы собрали прозу, поэзию и эссеистику украинских писателей. Это антология, называется она «Порода». Это двуязычная антология по-украински. Вот она называется «Антология украинских письменників Донбасу». «Антология украинских писателей Донбасса». Почему вы это сделали? Какие мотивы?
Главный мотив – это создать ковчег. Колоссальное количество донецкой интеллигенции уехало, получило травмы. В том числе я сам получил большие травмы при переезде. Но все эти люди, они оказались как бы в море, какой-то неизвестности. Они оказались в полупустом пространстве. И самое ужасное, но это я уже говорю из своего опыта, самое ужасное, что было вдребезги разбито какое-то мировоззрение и какая-то преемственность, которая, как я думаю, являются базовыми столпами психологической стабильности человека. Вот преемственность, чтобы он ощущал, что он идет и за ним что-то есть. И как бы вот это то, что есть за ним, оно подсвечивает то, что будет впереди. И с другой стороны, это ощущение, что есть пространство у тебя, есть живое пространство, то есть где ты формировался, и, соответственно, где разбросаны твои воспоминания какие-то, где разбросаны какие-то твои ощущения, которые обновляют твои эмоции. А вам это знакомо, когда приезжаешь в какой-то город, с которым у тебя что-то связано очень важное, и вот проходишь по какому-то скверу или парку, вот, допустим, и там что-то произошло в этом парке. И вот волна вот этой вот эмоции, которая вот очень краткосрочная, которая снова нахлынывает, это очень важная подзарядка энергии. И вот люди всего этого лишились. И они оказались дезориентированы. И мы хотели собрать ковчег писателей, родом из Донбасса, переселенцев, который бы стал, безусловно, фактом. Фактом того, что Донбасс — это украинская территория, и фактом того, что культура Донбасса — часть украинской культуры, и, во-вторых, она восстала против того, что там происходит. Она восстала, в том числе, с помощью этой книги, и, в общем-то говоря, это была наша цель.
Эта книга — это психотерапия для авторов, или все-таки она адресована читателю?
Она, безусловно, адресована читателю. Донбасс — это всегда была такая терра инкогнита. Даже в самом Донбассе очень распространенно было такое игривое название, самоназвание — «Дикое поле». В Донецке было очень распространенное мнение, что вообще литература славянская, общеславянская, пошла из Донецкого края, потому что князь Игорь сражался с половцами на реке Кальмиус, которая протекает через Донецк. Вот этот вот образ начала литературы, то есть когда ничего нет, и происходит взрыв, происходит битва, и появляется литература, он преследовал постоянно интеллектуалов Донецка, те, кто там был. Они не могли и не хотели идти дальше вот этого дикого поля. Украинские институты культурные были крайне слабо представлены в Донецке. Но, с другой стороны, Донецк — это не Россия однозначно, и никогда ей не был. Нестыковка менталитета, каких-то обычаев и так далее. Ну, это спровоцировало трагедию. Трагедию вот мировосприятия людей, которые не знают кто, не знают как бы куда идти. Но этой трагедии абсолютно не было заметно, то есть она не была актуализирована до тех пор, пока не настало время сделать выбор. Кто-то это и на какой ты стороне. Потому что война всегда предполагает однозначный выбор. И в этом, кстати говоря, одна из ее самых трагических, наверное, ипостасей. Потому что чем более культурен человек, чем более он интеллигентен, тем больше он видит нюансов, тем больше он видит оттенков, и тем больше он способен как бы различать цветов. Но вот война, она вынуждает его становиться перед однозначным выбором, перед черным и белым. Тут на весах смерть, на весах страдания.
Черный цвет, цвет угля в Донбассе победил.
В Донбассе, да, в Донбассе, безусловно, победил. Но, мне кажется, трагедия в том, что были завалены все выходы из шахты на свет белый. Черный свет остался, а вот белый свет, те, которые делали какую-то интеллектуальную работу, они в 90% случаев покинули это место. И это, конечно, громадная трагедия.
Поэт Никита Григоров в рубрике «Родной язык». Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Продолжаем передачу. Тамара Леленкова представляет джазовых музыкантов в программе «Джаз. Вместе и порознь».
Одно из главных музыкальных преимуществ джаза – это возможность импровизации, уход от композиции, ослушание, которое, правда, может позволить себе не всякий музыкант. Фри-джаз – одна из крайних форм такого исполнения. Именно в этом стиле, как правило, выступают петербургские музыканты – Вячеслав Гайворонский, Владимир Волков и Андрей Кондаков. Об импровизации и равноправии в условиях джазового трио в сегодняшней программе и пойдет речь. Мой первый собеседник – Вячеслав Гайворонский, труба.
Абсолютно равноправие быть не может, может только присутствовать в попытках. Но человек, который способен к самокритике, что ли, к самоанализу, и в позитиве, и в негативе, как раз это тот вариант, когда возможно договориться. Поэтому у нас нет лидера как такового, поскольку все имеют на это основание в той или иной степени. Но вообще нет таких проблем, которые были бы в настоящий момент неразрешены. Когда, допустим, исходит от Андрея какая-то идея тематическая, если удается туда добавить что-то свое, это, как правило, не принимается во штыки, потому что есть общий центр, на котором мы работаем. Задача достаточно простая, чтобы вот этого выиграла сама музыка. У нас трио импровизационное, и осуществляются компромиссы трех личностей, которые имеют свои взгляды, они отстаивают свои блоки, свою долю энергии. Мне интересно то, что это всегда таящийся и конфликт, а он имеет способность создавать какие-то удивительные, непредсказуемые вещи.
Второй вопрос пианисту Андрею Кондакову.
Вы ведете музыкальный рассказ. Три разных рассказчика, три разных человека, три разных инструмента. Как вам удается рассказать одну историю, а не три разных?
Ну, внутри одной композиции могут быть даже три разных голоса, три разных характера. И у каждого персонажа, если нас так можно назвать, какая-то есть своя, может быть, роль. И мы, конечно, многие вещи продумываем. Есть пьесы более спонтанные, а есть абсолютно четко ограниченные формы, которые мы заранее придумываем. Каждый случай нужно рассматривать отдельно, потому что очень трудно сейчас обобщить. Чаще всего знаем, что мы каждой пьесой хотим сказать. Но интереснее всего, когда действительно мы эти стереотипы, которые мы сами себе создаем, мы разрушаем. То есть мы готовы рисковать, готовы уйти от даже схемы, которая запланирована. То есть всегда есть какая-то интрига. Если мы играем более свободно, скажем, более фри-джазово, мы играем, когда к нам присоединяется Владимир Тарасов, барабанщик, тогда наоборот, то, что выстраивается, в любой момент может быть разрушено. И это может сделать кто угодно. Достаточно одного одного какого-то жеста, одного какого-то штриха внезапного, который может повлиять на всю эту картину. Но здесь есть разные пути. Можно поддаться этому элементу и пойти по пути, там, допустим, разрушения. А можно, наоборот, препятствовать и продолжать что-то созидать. Всегда есть выбор, куда двинуться. И это очень интересно именно, когда ты играешь совсем свободную музыку, когда какие-то элементы либо они живут вместе, либо каждый гнет какую-то свою линию. Это абсолютно четыре собственных голоса, каждый со своей волей, с каким-то определенным характером. Наша музыка, все-таки она процентов, наверное, я думаю, на 70 более продумана. Но, тем не менее, нам интересно иногда уходить от этих рамок, которые мы сами планируем.
Контрабас.
Мы единомышленники по отношению к музыке, а остальное же формообразующие вещи – это как раз личностные моменты. И не всегда ожидаешь, что предложит один из трех, а если были все похожи, то все было предсказуемо.
Когда начинается импровизация, вот когда тот толчок, вот то состояние, кто-то решает пойти в сторону?
На том моменте, который в данный момент является моментом. Даже внутри каждой вещи этот момент может наступить в разное время. А есть пьесы, которые почти целиком нотированы. И там традиционный момент только в способах звукоизвлечения и прочее. Понятие авангард на протяжении 30 лет в моей, по крайней мере, музыкальной какой-то там деятельности. Даже за это время изменилось насыщение этого слова. Ну, авангард впереди. А что впереди? Ну, прошло 30 лет, уже не впереди. Если это как стиль, то это больше все-таки фри-джаз подходит, такое название. Хотя это тоже очень размыто, где границы фри-джаза, где заканчивается форма запрограммированная ноты, где кончается форма запрограммированная музыкантом импровизирующим. Например, когда говорят авангард там, 20-х годов, это я понимаю, в СССР, закрепилось нечто за неким большим временным участком в искусстве, который происходило.
Но, может быть, техника меняется несколько, не какие-то способы звукоизвлечения?
Способы, по-моему, уже почти все изобретены, по крайней мере, на акустических инструментах. Я уж не знаю, что там уже сделать.
Разговор о современном джазе и авангарде продолжает Вячеслав Гайворонский.
На каком-то этапе становления для каждой личности имеет значение различать, что современно и несовременно. Я думаю, это какой-то этап для каждого из нас. Перевести культуру прошлого в настоящее – это, вероятно, какой-то уже опыт или какое-то удивительное открытие внутри себя. Поэтому я могу сейчас уже сказать, что нет старинной, нет какой-то еще музыки, есть просто музыка.
Ну, есть еще и опыт. Как? Не вредит?
Опыт не вредит тогда, когда ты осознаешь, что это неудача. Потому что если есть положительный опыт, он мне как бы не принадлежит. Это сопричастие к тому, что обезличивает, собственно, не только меня самого, но даже того кумира, которого я проигрываю, допустим.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Тамары Леленковой «Джаз. Вместе и порознь».
одном коротком фрагменте я последовательно услышала стук молотков, забивающих крышку гроба, похоронный марш, незаметно переходящий в храп, капель за окном и ту сумасшедшую круговерть, которую сегодня называют жизнью. Мы продолжаем беседу с Вячеславом Говорунским.
Как вы узнаете, что публика сейчас и здесь ваша?
А это какое-то непонятное энное чувство, которое всегда пребывает. Когда я чувствую, что понимаю, и понимаю, что чувствую. Понимание удостоверяет вот некое то чувство. Удостоверяя, как бы пропадает сам принцип понимания. Логика подводит нас, да, и музыкальная, в том числе и языковая, подводит нас к контакту. Мы греемся не самими словами, что за этим стоит. Вероятно, нечто подобное происходит со звуками. Звуки греют и сами по себе. Мы можем упиваться их структурой, ладностью, гармонией, но за этим еще что-то стоит, нечто большее. Это достаточно такое глубокое, сакральное переживание.
Что касается именно джаза, тут такая хитрая вещь. Вы самым непосредственным образом воздействуете на слушателя, то есть физически практически. Что происходит с вами?
Это витает в воздухе. Это, может быть, не обязательно выражается в сиюсекундной реакции, я имею в виду аплодисментов, но это как-то ощущается, эти токи, которые возникают или не возникают между нами и публикой.
На вопрос отвечает Андрей Кондаков.
В этом есть что-то, по-моему, магическое. Очень трудно анализировать это. Это либо чувствуется, либо это не чувствуется. Конечно, можно это и увидеть, но приятнее всего это чувствовать, когда ты не смотришь, когда ты просто играешь и чувствуешь, что все происходит правильно. Но когда мы играем, мы не пытаемся смотреть на лица людей, мы просто стараемся раствориться в звуках и провалиться куда-то, в какое-то состояние. Каждая пьеса – это какая-то история, мы ее рассказываем. Бывают, кстати, случаи действительно удивительные, когда нам, например, нравится то, что мы делаем, а публика достаточно холодная, или она не наша, или она не настроена на эту стилистику. Бывает вообще парадоксально, когда нам не нравится, а публика в восторге. Это самое нелепое состояние.
Публика питерская и московская. Есть разница?
Раньше была очень заметная разница. В Петербурге очень капризная была публика. Когда мы играли, например, с Говорунским дуэтом много-много лет назад, еще в советское время.
Рассказывает Владимир Волков.
Очень придирчивая, непростая, капризная. Немножко снобская, потому что очень многие люди были настроены на что-то, они этого хотели. Да? В Москве почему-то более открытая всегда была. Сейчас, кстати, в меньшей мере, наверное, может, вы стали менее радикальны, я не знаю. Но сейчас уже меньше разница заметна между публикой Москвы и Петербурга.
Когда вы выходите играть, вы смотрите на публику, вот эта вот точка...
Каждый раз по-разному. Точка, ну, какая-то должна быть, как некий вид, наверное, концентрации или настраивания, но он не обязательно всегда одинаковый. Например, в Гагене фестивале, довольно такой серьезный фестиваль, North Sea, мы играли трио с Кондаковым Говорунским, у нас заявили, а у нас программа еще не составлена. Вот мы выскочили уже ноты на ходу, конечно, это бред по большому счету. Так бывает. А может быть, наоборот, покоя, сидишь там где-нибудь, гримерки. Все зависит от состояния и от концерта.
Говорунский, Волков, Кондаков выпустили диск «Рождественский концерт», записанный случайно, действительно во время концерта.
Насколько я понимаю, это трудный момент при записи, передаче какого-то живого естества музыкального.
Знаете, это трудно. Тем более в импровизационной музыке очень важна еще аура взаимного контакта. Слушатель, может быть, не всегда подозревает, что он такой же соучастник этого процесса, поскольку он достаточно свободен, и поэтому он очень помогает, иногда он очень мешает. Ментально чувствуется по атмосфере, что он просто недоумевает, а что, собственно, происходит. Я думаю, вообще любую музыку записывать очень трудно. Как попасть в то состояние, когда вроде бы все есть и никого нет одновременно? как попасть в этот момент. Ну, то удивительное событие, которое всегда когда-то случается с любым музыкантом.
Достаточно сильно меняется ритм жизни во всех отношениях. Как-то это в музыке слышно?
Конечно. Современная музыка навязывает нам, так же, как и литература, концентрированные планы, темповые. И культура каким-то образом хочет сэкономить время. А это недопустимо. Это противоречит. Ну, конечно, имеет значение, чтобы тебя любили. Но в то же время, когда музыка хочет сама по себе понравиться, она что-то стремительно теряет. Это не есть гордыня или какой-то вид отрешенности от того, что требует действительность. Но в то же время ваша единственная ценность. Если вы вдруг ее каким-то образом реализуете, вы чувствуете, что времени уже нет. И эти проблемы куда-то уходят. Ну, это скорее больше связано, может быть, с авторской, композиторской музыкой.
Пожалуй, импровизация – это начало всякой композиции, которая по мере осмысления приобретает определенную форму. Что такое фри-джазовая композиция, я попросила рассказать историка джаза Александра Кана.
Гай Воронский, в принципе, противник свободной импровизации. То есть он умеет это делать и может это делать, но он это не любит делать. Музыка свободной импровизации, когда речь идет об абсолютно неподготовленном музицировании, принципиально свободная импровизация. Это есть такой жанр. Все это на волне 60-х годов, всех этих идей левого толка, эстетического, общекультурного. Тогда эта свобода была понятием не столько эстетическим, сколько этическим даже. То есть важно было отказаться от всех сковывающих элементов музыкального творчества, как там гармония, ритм, мелодия и так далее. Гай Воронский был противником этого, он создавал композиции. А если говорить в целом, да, конечно, это требует гигантской ответственности, гигантской чуткости, точнее, даже не только ответственности, только чуткости к партнеру, способности уловить. Музыка важна своим процессом, важна вот этим вот постоянным поиском диалога. Здесь результат далеко не всегда даже у самых опытных импровизаторов, даже у тех людей, которые прекрасно знают друг друга. Ведь они нарочито отказываются от наработанных ходов. Там может выкристаллизоваться вдруг некое совершенно потрясающее зерно, совершенно потрясающие какие-то куски, где вдруг этот диалог, или это полифоническое, если это более чем дуэт, согласие, совершенно не обязательно, кстати, скажем, мелодическое, или там гармоническое, или ритмическое согласие, какое-то может быть на совершенно каком-то другом уровне. Но наряду с этим здесь очень много, ну, грубо говоря, руды, которую приходится отмывать, прежде чем выловить эти крупицы золота. Тогда это было важно, тогда это был момент вот высвобождения, движения от каких-то основ, от оков. И когда дошли до предела вот этого вот свободной импровизации, когда уже это стало превращаться тоже в определенного рода клише. И парадокс заключался в том, что музыка свободной импровизации, которая, казалось бы, должна быть максимально свободной, максимально раскованной, максимально непредсказуемой, становилась нередко не менее предсказуемой, чем любой самый пошлый и примитивный поп-шлягер. Потому что, отказавшись от основополагающих основ музыки, отказавшись от мелодии, от ритма и гармонии, поле для этой самой свободы было предельно сужено. К этому парадоксальному тупику пришел вот этот самый свободный джаз где-то 80-е годы, вырвавшись потом кто куда. То есть наступила эпоха постмодернизма, когда вот этот модернистский путь подошел к своему тупику.
принципиально новое нужно еще придумать? Есть какие-то черты, которые можно определить, допустим, как вашу личную тенденцию?
Раньше мне казалось, что существует старинная и современная музыка, как современный язык, как некая эволюция музыкального мышления.
Рассказывает Вячеслав Гайворонский.
Но в то же время параллельно шел какой-то другой процесс. Что есть мелость, да, что такое мелодия? Ведь любое открытие связано не с тем, что нам говорит разум, а вот нужно вот пережить. Самое простое явление. Как бы мелос, он не имеет принадлежности ко времени. Это мелодия и интонация, в которой купались в слезах, в страданиях и в радости, допустим, слушатели и композиторы 15 века, допустим, или нашего века, они одни и те же. Так же, как слова «я люблю тебя». Что за этим стоит? Новизна переживания, готовы ли мы к ней? Наверное, вот в этом проблема основная. Готов ли мой организм каким-то образом причаститься к таким очень простым вещам, как сопережить? Когда это происходит каким-то образом, эти грани стираются, просто существует музыка. И нет уже современной музыки, нет старинной музыки.
Слушали передачу Тамары Леленковой «Джаз. Вместе и порознь». Говорит радио «Свобода. Поверх барьеров». Продолжаем передачу. Птицы в «Поверх барьеров» звучат часто. Сегодня они участвуют в передаче, поскольку мы представляем охотника, фотоохотника из Петрозаводска Дмитрия Ерохина. Его записал Сергей Коробов.
Наш герой знает о птицах все и, похоже, готов говорить о них столько, сколько будет позволено. Целыми днями он ищет в городе встречи с птицами, со стороны вызывая у прохожих впечатление чудаковатого, праздношатающегося в хорошем смысле человека.
Ну, так это охота, вообще-то так это фотоохота называется. Понравился такой стиль этой жизни, то есть это вот охота на птичек. То есть вроде бы работа, но с одной стороны что-то делаешь, а с другой стороны отдыхаешь, это натурально.
Рассказывает фотоохотник Дмитрий Ерохин.
То я вот могу похвастаться, я в городе снял 65 видов птиц разных. Вот, и мне все не верят, что это может быть, что вроде бы знаем только голубей, ворон и воробьев. По характеру вообще такой резкий, шумный, а пришлось стать кошкой. То есть как кошка ходить, делать все тихо, замирать на полчаса. То есть вообще охота чему-то учит. Мы должны вот все тихо-тихо-тихо. Ну, как говорил Джером Кей Джером, что надо понимать, что птичка хочет. Но мне один москвич подсказал. Я ему честно спросил, говорю, слушай, как ты в Москве снимаешь всю эту красоту? Он сказал, подманиваю на голос, кладу диктофон с голосом птицы. И говорит, ты не поверишь, говорит, несколько птичек пыталось уволочь этот диктофон, как мужика себе в гнездо. Я спрашиваю, а кто прилетает? Он смеется, говорит, ставлю щегла, ну голос щегла. Прилетают все, кроме щегла. А я вот лично сам наблюдал, я сам такого никогда не мог даже предположить. Пел соловей, и малиновка попыталась петь круче. Это было как соревнование баритона и тенора. Вот представьте, что тенор попытался спеть лучше баритона. Вот как-то глупо выглядит такое соревнование. Ну, я же слышал соловья, что вот только что соловей спел, и смотрю, сидит малиновка и пытается это спеть. Ну, ты знаешь, да, что у соловья вот есть эти бульканья, вот эти все, что это характерное, это, которые никто, вроде говорят, никто якобы спеть не может, не знаю, может быть, кто-то и может.
Ну, скажи, как он.
Я обожаю наблюдать за воронами. Вороны очень... Кстати, не знаю, но этот товарищ Крылов им испортил репутацию. Написал, что ворона там дура, что сыр выронила. Она не выронит. Фиг. Ворона очень умная птица. Кстати, это вот засняли. Вороны в Кремле катались с куполов. Да, но самое интересное, что в трансляции этот кусок был, а потом это вырезали. Я писал на канал «Культура». Ребята, говорю, вы что, сдурели? Такой шедевр был. У моего прадеда жила ворона. Она была жуткая обезьяна. Она смотрела, что он делает, и пыталась обезьяничать и делать то же самое. Допустим, он солил помидоры вот на уличном столе, она прилетела, походила, посмотрела и стала солить помидоры. То есть она брала лапой помидоры, кидала в банку, там, и кидала полбанки, хватит. Что там дальше надо делать? Дальше он крошит укроп. Она подошла, взяла клювом кропину, кинула в банку. Зонтик торчит, непорядок. Она садится на банку и начинает трамбовать этот укроп. Он рассказывал, что, говорит, единственное, что она не понимала, ну, тут она, по крайней мере, копировала действие. А, говорит, единственное, что она не понимала, мы, говорит, сажали картошку, а сзади шла ворона и все это выкапывала. И говорил, народ, ну что, это ж можно есть. Зачем вы это закапываете? То есть она не понимала смысла этой процедуры.
А голоса все-таки ты различаешь? Вот знаешь, кто когда поет?
Ну да, более-менее сейчас. Понимаешь, ты удивишься. Даже у Синички есть три песенки. Вот вы все считаете, что у Синички тинь-тинь-тинь. Ничего подобного. У нее три песенки. Я как-то раз иду, слышу, песня какая-то новое. Ну, пошел смотреть, естественно. Кстати, всегда, чаще всего знакомство с птичкой происходит, что там какая-то новая песенка появилась. Вот, я, естественно, иду смотреть, кто это поет. Ну, пусть он слышит, что какая-то песенка стала. Подхожу, это Синичка поет. Ну, снегири это вот это тинь-тинь-тинь. Вот. Ну, соловей это вот это змеи-то бульканье такое, буль-буль-буль. Ну, это вот, как это, кстати, вот эта песенка-то малиновки заслыша голосов вот с этими свистульками-то. Это вот они как раз, в принципе, соловьев изображают, а не малиновку. То есть, конечно, это малиновку изображает, то есть это не... Ну, кряква – это кря-кря, все знают вроде бы как. Ястреб – это вот это цинь-цинь-цинь такое вот. Цыканье так. Подмосковье слышал, а у нас не слышал. Если это козадой, так вот он такой тры-тры-тры, вот так вот. Вот да, если говорят, вы слыхали, вот есть песня, вы слыхали, как поют дрозды? Ну, слушайте, сколько слушал, сном они трещат, скрипят. Ну, соловей считается красиво поет, а есть несколько птичек, которые вот есть птичка зеленая пересмешка, она интересна тем, что она чужими голосами может петь. Даже, говорят, кошку может изобразить. У меня был случай, что сидел вороненок. Ты знаешь, да, что нельзя воронят трогать? Ну, естественно, я же хотел его снять. Я подошел, встал, покаркал, там что-то попытался изобразить, что я свой, вот, что я только его сниму и не буду вашего этого щупать. И они так поняли. Это дрозд на меня кидался. Ну, дрозд, интересно, он на тебя кидается и перед самым твоим лбом уходит вверх. То есть он именно пугает. Я говорю, я ястреба, мне вот орнитологи обзавидовались, я ястреба перепелятника, я снимал его 3 или 4 дня. Я даже видел процесс охоты, как он охотится. Он сидел, так типа отвернулся, ковырял носу и вдруг ломанулся к кормушке. Он же ловит мелких птиц, ковырялся, значит, в носу. И вдруг резко ломанулся, но промахнулся. Я люблю эту историю рассказывать. Я имел глупость рассказать своей знакомой, которая была начинающая фотоохотник. Вот, и она начала над ним издеваться, сгонять его с места, все. Я ее переспросил, говорю, слушай, что ты дурюмаешься? Говорит, я его хочу в полете снять. Я говорю, в полете птицу снять, это надо много лет вот заниматься этим делом, то есть тогда ты, говорю, научишься, как это делать. Говорю, с первого года это бесполезно. Я его уговаривал, и чем вся эта история кончилась. Эта история очень кончилась, ну, каким, я бы сказал, комичным эпизодом. Ястреб выяснил, что эта вредная тетка ходит с полпервого до полвторого. И стал прилетать 35 минут второго. Вот это к вопросу об умных и неумных птицах. Я с часами стоял, 35 минут он приходит. А она по дате снимков-то видит, что я его снимал, а она его не видела. Я приходил раньше и стоял, его смотрел, чтобы он там, когда он, смотрю, его нет. Потом смотрю, она ушла из парка, а он прилетел.
Неожиданные истории какие-то были, вот связанные с птицами, которые совершенно не ожидались?
Это к вопросу насчет фотоаппарата. Вот иду я к зубному. Ну, зачем к зубному брать фотоаппарат? И что ж ты думаешь, бегает передо мной эта трясогузка абсолютно белая? Ну, трясогузка вообще птица такая, как сказать, любопытствующая. Вот и так она передо мной крутилась, как перед зеркалом. Ну, а что я мог сказать, фотоаппарата-то нет? Потом вот вчера я пошел в ленту за продовольствием. Ну, зачем в ленту брать фотоаппарат? Иду груженный с лентой, и летит ястреб с добычей, с голубем, и за ним толпа ворон. Дворами тоже, вот он на меня прям летел. Ну вот вроде бы, да, я ходил же в ленту, ну зачем брать фотоаппарат? Вот если бы я его взял, ну может быть что-нибудь бы и вышло. Я тебе показывал снимок, где ворона с бутербродом. Вот, как этот снимок был сделан? Я выхожу на остановке площадь Кирова из автобуса, и сидит ворона с бутербродом. И если бы фотоаппарат не висел уже готовы, грубо говоря, то никакого кадра бы не было. То есть я бы не успел все это достать и навести. Она стащила хлеб и сыр и сделала бутерброд. Ну, видно же там по снимку, что это людской бутерброд, что это она соорудила. Некоторые птицы, вот если дикие, там, и первый раз мы встретились, то они очень нервничают и осторожно так стараются улететь. Я всегда посмеюсь, говорю, ну, не съем я тебя, не съем, зря ты, мол, нервничай. Меня тоже если спрашивают, почему ты снимаешь в городе? А я пришел к выводу, что вообще-то в городе они как-то к людям-то привыкают. Вчера это мы тоже смеялись, что ястреб начинает нас смотреть, как на мебель. Мне все завидуют, мне все спрашивают, как ты вот это снимаешь? Я говорю, они мне доверяют. Вот и привыкают. То есть я вот некоторых птиц начинал снимать далеко, потом все ближе, ближе, ближе. Птица в клетке как-то мне это не нравится. Ты слышал, да, что раньше держали, не попугаев дома держали раньше. Раньше кого дома держали? Щеглов держали, снегирей держали, даже в Огнебарто тоже есть этот стишок-то, что как парень у мамы выпрашивал снегиря. Вот мама там мне сказала, будешь там пай мальчиком, вот получил. И вот он говорит, было сухо, но калоши я послушно надевал. До того я был хороший, сам себя не узнавал. И вот мама ему пообещала купить снегиря, что ли. И вот он говорит, она мне купит снегиря, и можно драться, ходить по лужам, там все, снегиря-то я добыл. А я единственное себя ассоциирую, говорят, что я вечно хожу это взъерошенный, лохматый, и вот я когда снимаю какого-то подростка или птицу лохматую, говорю, о, это я. Какой очень хочется полетать.
В образе какой птицы?
Ну, не знаю так конкретно. Как какой-нибудь большой хычный.
Фотоохотник из Петрозаводска Дмитрий Ерохин. Его записал Сергей Коробов. Говорит радио «Свобода», «Поверх барьеров». Традиционная рубрика «Мои любимые пластинки». Рассказывает московский режиссер-документалист, музыкант Дмитрий Бульба.
Я всегда думал, что петь – это что-то волшебное, что это как бы поет душа. Ничего не может доставить более сильного удовольствия, чем вокал. Шаманизм какой-то. Мне всегда очень нравилась и музыка, и с детства. Я вот был к этому открыт. Я пошел учиться. Очень поздно. Мне уже было нормально за 20. Но думаю, это мое все. Буду петь. Я поступил в джазовый колледж, стал там петь активно. И столкнулся с таким моментом в какой-то день. На первом курсе я пару раз болел. В общем, на четвертом курсе я болел на последнем. Весь год. У меня все время было заложено горло, я кашлял, и меня никто не мог вылечить. Я сидел на каких-то термоядерных дозах антибиотиков, и что-то все не шло. Ну, я как-то там выпустился, все, и подумал, что, наверное, нагрузка, и не справляюсь. Вот, и я на это дело решил поставить паузу на какое-то время, или перестать, вот, пока я переключился на бас-гитару. Что вы думаете? С того момента у меня никогда не было простуды, вот именно как горло. Не кашлял больше и так далее. Ну, что-то там, ничего серьезного, по крайней мере, больше мне не случалось такого, как в те моменты, когда месяц мне говорили «голосовой покой, Дмитрий». Никаких там, пожалуйста. Вот, я даже не знаю, как я спел этот выпускной экзамен, и все, но вот, наверное, какая-то моя внутренняя психосоматика, сопротивление какое-то было этому. У меня нет, на самом деле, рационального объяснения. Вот, но с того момента, во-первых, я больше пою, до сих пор нахожу какие-то новые ощущения. Но я вот думаю, не случится ли чего-нибудь, если я возьму микрофон, стану фронтменом в группе. Выпускная моя песня была джазовый стандарт «Slow Boat to China», который много пели и Элла Фиджеральд, и Диди Бриджуотер, кто угодно. Звучало это примерно так. I'd like to get you on a slow boat to China, all to myself alone. Get you and keep you in my arms evermore. Leave all the others waiting far away offshore.
Yeah, yeah, yeah. Out on a briny with the moon big and shiny, melting your heart of snow.
Ну, вот что касается музыки, для меня здесь главное некое вот шаманство. Вот потому что даже есть какая-то архаическая основа, как мне кажется, которая работает всегда в самой современной музыке. С момента 20 века, когда появился джаз, когда академическая музыка стала сходить куда-то в сторону, и Владимир Мартынов стал писать книжки о конце времени композиторов, какой-то код... даже в джазовой музыке, он продолжает пульсировать и передавать вот что-то, как мне кажется, базовое, и что-то, что обязательно резонирует вот внутри. И таким инсайтом, когда я это окончательно понял, это когда мы играли вещь Дэйва Брубека, она называется 40 Days. Это, в общем-то, литургическая музыка, которую он взял как тему, перенес ее на джазовую основу, и как и его комрад Пол Дезмонд, который сделал Take Five, то же самое сделал Дэйв Брубек, он 40 Days положил на 5 четвертей. И вы слышите какую-то простую литургическую мелодию, которая звучит теперь уже в джазовом ритме. Вот, я играл там басовую линию, она, в общем, может быть, не очень сложная, но это был впервые момент, когда я вообще не думал ни об одной ноте. Просто играли пальцы. И просто было какой-то внутренний... Ну, я бы не сказал, это экзальтация или еще что-то. Я тут не могу давать точное определение. Но это тот момент и та тема, где мне открылось, что именно в музыке может настолько сильно затрагивать и работать. Вот, может быть, здесь у меня слишком формальный подход. Найти какой-то ключик. А что именно? Ага, возьми, пожалуйста, архаичную тему, переложи ее, и все будет работать. Совершенно не факт. Но на примере вот конкретно этих 40 days, ну, собственно, и переводится 40 дней, да, мне кажется, это очень точное попадание. Рад сказать, что в Москве есть какой-то звук, какая-то музыка, какой-то лейтмотив. Мы не делаем новую музыку. У нас фольклор весь изнасилован советским лубком, а своего ничего нет нового. Дальше шансон слился с эстрадой. Вот такая поляна. У Москвы есть какая-то своя акустика и какие-то свои звуки. Но как только речь доходит до акустики музыкальной, вот лично для меня это трудно переносимо. У нас вот ставят на все празднества какие-то сцены по городу, и по паркам, и по улицам, на Тверской, на Манежной, и туда выпускается вот этот вот поток необъяснимой музыки, в общем-то, даже и не музыки. Сейчас основной тренд – это перепевать советские эстрадные вещи. Все это делается с ужасным вкусом, отвратительной интонацией, потому что невозможно петь все эти песни, причем многие вполне себе замечательные песни, с современной подачей, с современным звуком, когда выходят девочки, которые, в общем, ничего про это не знают, и вот плоским звуком давай из военных фильмов песни петь. От этого сводит, не знаю, горло, уши, и это слушать довольно трудно. Я просто стараюсь это все обходить стороной, с другой стороны, ну вот мы с моими ребятами играем, сами собираемся на базе, мы играем ту музыку, которая нам хочется играть, то есть мы встречаемся и играем на репетиционной базе вместе, то есть саксофон, бас, гитара, и нам, в общем, хорошо от этого. Конечно, есть какие-то круги меломанов, то есть мы продолжаем встречаться, мы слушаем то, что хотим. Вы в Москве видите много народу с наушниками, я уверен, они слушают прекрасную музыку. В каких-то клубах иногда что-то играется живое. Но, в принципе, ландшафт вот общий, он таков, что не найдете ни на одном медиа чего-то такого, что вас бы просто к стене не пригвоздило, и вы бы не стекли просто по ней вниз. Ну, вот иногда нам хочется что-то... Это то, через что европейская музыка, ну и вообще современная музыка, шагнула давным-давно. Вот. Меня к этому по-прежнему тянет. В какие-нибудь 70-е, 80-е, джаз-фьюжн. Мы стали играть Яна Гарбарек и Conversation. Это примерно... тоже для меня, что вот я говорил относительно 40 Days. Это какая-то музыка, которая играет сама по себе.
Московский режиссер, документалист и музыкант Дмитрий Бульба в рубрике «Мои любимые пластинки». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.